Организация ВОЗ крупным планом. Небольшая организация с большим опытом работы. Предлагаем вашему вниманию следующее интервью, записанное Ириной Зарубиной во время работы первого Всероссийского социально-реабилитационного форума ВОЗ. Слово председателю Амурской областной организации ВОЗ Владимиру Александровичу Титову.
Амурская областная организация Всероссийского общества слепых была зарегистрирована в 1950 году. 15 сентября 1950 года состоялась конференция, на которой был избран первый председатель Амурского областного правления. С тех пор организация ведет свою деятельность, но, собственно, она существовала еще, согласно архивной справке Амурской области, с 1929 года. Тогда она входила в качестве обособленного подразделения в состав Хабаровской краевой организации, поскольку Амурская область входила в состав Хабаровского края. В 1948 году Амурская область выделилась из состава Хабаровского края, а вот в 1950 году уже образовалась именно Амурская областная организация ВОЗ. С тех пор она осуществляет свою деятельность на территории Амурской области. В структуру организации входит 5 местных организаций – Благовещенская, Белогорская, Завитинская, Свободненская и Шамановская местные организации.
А сколько на учете инвалидов по зрению?
На учете инвалидов по зрению порядка 680 человек сейчас.
То есть такая небольшая у вас организация?
Небольшая организация, да. Это связано с рядом объективных, конечно, причин. Все-таки территория Амурской области достаточно большая. 363,7 тысячи квадратных километров. Транспортная доступность оставляет желать лучшего. Ну и несмотря на все усилия, население Амурской области уменьшается. Плотность составляет где-то чуть более 2 человек на 1 квадратный километр. Все это, конечно, не позволяет увеличивать серьезную численность организации. Ну и плюс, естественно, тот самый закон о персональных данных тоже не позволяет нам иметь объективную информацию о количестве инвалидов по зрению и каким-то образом привлекать их в организацию. Ну и еще существенная проблема – это, конечно же, то, что, в принципе, сейчас льготы в качестве стимула для вступления в организацию, они практически роли не играют, поскольку эти льготы предоставляются не в связи с членством в какой-либо организации, а в связи с инвалидностью. Поэтому на первый план, естественно, выходят такие вопросы, как реабилитация, проведение социокультурных мероприятий, оказание консультативной помощи, ну и другой помощи, которую может наша организация оказать либо самостоятельно, либо при взаимодействии с органами власти Амурской области, органами местного самоуправления.
Каким образом вы осуществляете связь с теми инвалидами по зрению, кто проживает в удаленных населенных пунктах?
Конечно же, мы используем телефон. Иногда вот пишут и по WhatsApp, и по электронной почте. То есть современные технологии, они, конечно, сближают людей, несмотря на расстояние. Но все-таки, понимаете, живое общение, естественно, информационные технологии заменить не могут. Когда приезжают в город, многие из них, если есть возможность, они посещают нашу организацию, приходят, там задают какие-то вопросы. Если какая-то помощь требуется, мы, естественно, в меру наших сил стараемся ее оказать.
А каков возрастной состав вашей организации?
Ну, в плане возрастного состава, я думаю, мы ничем, наверное, не отличаемся от большинства организаций. Большинство членов нашей организации – это люди пожилого возраста, за 60+, так скажем. Численность молодых инвалидов по зрению в возрасте до 40, как-то мы проводили статистику, ну, составляет где-то в пределах 7-8%.
И среди них много работающих?
Да, есть работающие, но их немного. Многие, к сожалению, не работают, просто не имеют возможности трудоустроиться. Ну, некоторые работают, в том числе работают и на нашем предприятии. Общество с ограниченной ответственностью, Амурское УПП.
А сколько на нем в настоящее время численность?
В настоящее время численность предприятия с учетом тех инвалидов, которые были взяты по квоте, составляет 67 человек. Но это инвалиды не только по зрению, но это инвалиды разных нозологий. А в это число входят и те инвалиды, которые работали раньше и которые сейчас переведены на квотируемые рабочие места. Таким образом, эти люди, которые приняты, они выполняют на предприятии строительные работы. Из этих людей создана строительная бригада. Они красят, белят, штукатурят. Ну, в общем-то, выполняется сейчас значительный объем ремонтных работ, который не выполнялся на предприятии раньше из-за, прежде всего, отсутствия средств в течение, наверное, 20 или даже больше лет. То есть предприятие внешнее, конечно, благодаря вот программе квотируемых рабочих мест, оно преображается, конечно, становится лучше. Конечно, было бы хорошо, если бы еще развивалось производство, но этот вопрос сейчас, сами понимаете, решается очень сложно. И здесь, конечно же, необходима помощь аппарата управления.
А какой профиль у вас?
У нас выпускают пластмассовые изделия, то есть подрозетники, распределительные коробки, ну и другие там всякие изделия по заказам. Ну и плюс, конечно же, как, наверное, на многих других предприятиях, площади сдаются в аренду тоже, что позволяет предприятию, ну, собственно говоря, выживать, оплачивать электроэнергию, оплачивать заводу и так далее, имея в виду, что у нас электрокотельная, естественно, расходы на отопление, особенно в зимнее время, значительные.
А кроме как на предприятии, где еще работают у вас инвалиды по зрению?
Альбеева Анастасия Юрьевна. Является кандидатом юридических наук, работает преподавателем в Амурском государственном университете. Есть инвалиды по зрению, которые работают массажистами. Кстати, сейчас у нас в Амурском медицинском колледже на отделение медицинский массаж обучаются 5 инвалидов по зрению.
А обучаются они в отдельной группе или инклюзивно?
Нет, они обучаются в отдельной группе.
Вы, наверное, слышали о ситуации, которая складывается вокруг незрячих массажистов, что под угрозой их будущее трудоустройство. Томский колледж с сентября 2025 года прекращает прием инвалидов по зрению. Вот как ситуация в вашем регионе?
Я интересовался этим вопросом. Пока что никаких разговоров на эту тему со стороны руководства не было. Ну, то, что происходит, это, конечно, вызывает очень серьезную озабоченность, тревогу. Это может привести к тому, что просто инвалиды по зрению, работающие массажистами в государственных и муниципальных медицинских учреждениях, просто могут потерять работу.
Ну и прежде всего это ударит по молодежи, потому что люди с опытом, с клиентурой, они могут уйти в частный сектор. А молодежи надо наработать клиентуру.
Совершенно верно, да.
Да и люди, в общем-то, среднего возраста далеко не все могут заняться частной практикой.
Да, совершенно верно, полностью с вами согласен. Потому что предполагается, как я понимаю, вменить обязанности по проведению массажа медицинским сестрам, выполняющим различные физиопроцедуры. Ну, мы понимаем, что, естественно, медсестра выполнять массаж, ну, она его особо и не будет. Гораздо проще, сами понимаете, нажать на кнопку, там, включить какой-либо аппарат и так далее. Массаж – это все-таки дело требует очень значительных энергетических затрат, квалификации, определенных профессиональных навыков. Понятно, что массаж как процедура, я думаю, что в государственных и муниципальных медицинских учреждениях потихонечку начнет уходить.
И вот в Москве уже уходит, и в ряде регионов у нас были сигналы, что же уже эта тенденция наметилась. И в третьем номере у нас был материал «Есть ли будущее у незрячих массажистов?». Это интервью с Константином Александровичем Лапшиным. И Ольга Александровна Карлина, это заместитель директора Кисловодского медицинского училища. И вот Ольга Карлина как раз сказала, что складывающаяся ситуация нарушает права не только незрячих массажистов, но и обычных пациентов.
Полностью согласен с этим.
Ну хорошо, перейдем к работе вашей организации. Ваша организация, как мы уже отметили, необычная, так как большая площадь, и инвалиды по зрению разбросаны маленькими группами. Но, тем не менее, какие вот мероприятия у вас проводятся на территории вашего региона?
Многие мероприятия, которые проводит наша организация, они проводятся за счет средств, получаемых организацией в ходе участия в конкурсах на право получения субсидий из различных бюджетов. Из муниципального бюджета и из областного бюджета. Ну, достаточно сказать, что вот в прошлом 2023 году организация выиграла грант в сумме 714 тысяч рублей на реализацию проекта «Увидеть невидимое». Благодаря этому проекту наши инвалиды по зрению и всех организаций совершили экскурсии по 8 маршрутам, посетили различные достопримечательности, как культурно-исторического наследия, так и объекты, как принято сейчас говорить, промышленного туризма. Я думаю, что всем запомнились поездки, если мы будем говорить об объектах промышленного туризма, на Бурейскую гидроэлектростанцию, на космодром Восточный. Именно на космодроме Восточном можно было не просто посмотреть и послушать лекцию, но и руками потрогать фрагменты двигателей, с помощью которых космический корабль выходит на орбиту. Можно было прикоснуться к скафандру, в котором выходил в космос Геннадий Иванович Падалко, наш космонавт. Можно было посмотреть, в какой одежде космонавты находятся на орбитальной станции. Можно было также и прикоснуться к спускаемому модулю, на котором космонавты возвращаются на Землю, потрогать эту обшивку, местами сгоревшую, и понять, с какой же огромной скоростью спускаемый аппарат входит в плотные слои атмосферы, что, несмотря на термоизоляцию, очень мощную, очень сильную, она, тем не менее, местами обгорает. Экскурсии все запомнились. У некоторых из них были публикации в прошлом году в «Нашей жизни», в частности, в 7-м номере и в 10-м номере. А в 8-м номере была опубликована статья о нашем межрегиональном социокультурном реабилитационном форуме «Мы с хозяином вдвоем мир широкий познаем», в котором приняли участие владельцы собак-проводников со своими питомцами из города Благовещенска, из Шимановска, из поселка Талакан, это Амурская область, из республики Татарстан, из городов Казань, Нефтекамск, Елабуга, из Екатеринбурга, где мы сейчас находимся. В нашем мероприятии принял участие и генеральный директор Российской школы подготовки собак-проводников Артем Анатольевич Останин и два инструктора школы. В мероприятии принял также участие и полномочный представитель президента ВОЗ по Дальневосточному федеральному округу Поташов Дмитрий Вячеславович.
Но вы опередили мой вопрос. Я как раз хотела следующим вопросом поговорить о собаках-проводниках и о том мероприятии, о котором вы уже рассказали. Ну вот расскажите, пожалуйста, предысторию проведения этого мероприятия. Много ли владельцев собак-проводников на учете вашей организации? И почему вам пришла в голову идея вот провести такое мероприятие?
Собственно, история проведения такого мероприятия берет свое начало с визита нашего активного владельца собаки-проводника Коломыцына Игоря Юрьевича, который на приеме у мэра города Благовещенска попросил рассмотреть возможность выделить средства на приглашение инвалидов по зрению из других городов России, и чтобы здесь, вот у нас на территории Амурской области, в данном случае Благовещенске, провести такой форум. Добро было получено, потом аппаратом управления был подготовлен специальный проект на реализацию этого мероприятия. Разосланы приглашения, естественно, люди откликнулись, кто хотел приехать, и, собственно, вот таким образом мероприятие и состоялось. В ходе проведения мероприятий были проведены и мастер-классы, и занятия по коррекции поведения собак-проводников. Состоялось такое обширное, с участием значительного числа людей, мероприятие в отделе библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих Амурской областной научной библиотеки, где инвалиды по зрению тоже могли задавать различные вопросы, которые интересовали их, могли попробовать пройтись с собакой-проводником. Состоялся 12 июля прошлого года круглый стол с участием представителей Министерства социальной защиты населения, Социального фонда России по Амурской области, администрации города Благовещенска, ну и благотворительной организации. В рамках мероприятия была проведена культурная программа, состоялись экскурсии по территории города Благовещенска, по его достопримечательностям, посетили Амурский областной краеведческий музей. Судя по откликам, все остались очень довольны. Мероприятие получилось информативным, интересным. Оно освещалось средствами массовой информации. Ну, в том числе вот была опубликована вот и статья.
Ну и в федеральных средствах массовой информации было очень много информации.
Да, да.
Я отслеживала, это было журналисты. И публикации, и видео. Вот. То есть освещение было очень интересным.
Да, журналисты не обошли вниманием этот форум, действительно. Резонанс положительный, безусловно, был. Это, конечно же, радует. Это привлекает внимание общества к нашим проблемам, которых, понятное дело, у нас немало, и в какой-то степени способствует их решению.
А потом люди любят кошек, собак, и, да, начиная читать материал на эту тему, невольно начинают задумываться об обществе слепых, и, возможно, кто-то захочет взять потом собаку, а, возможно, недавно потерявшие зрение придут и станут членами Всероссийского общества слепых. Да. У вас такие примеры были?
Такие примеры у нас были. Да, действительно, вот благодаря информации, которая появляется, люди больше узнают об обществе слепых и звонят, и приходят. Конечно, хотелось бы, чтобы приходили больше, но вот в силу тех причин, о которых я сказал ранее, к сожалению, приходят не так часто, как, наверное, нужно было бы. Я думаю, это было бы, наверное, хорошо.
У вас в регионе так же, как все, получают 32 тысячи на собаку-проводника? Или в вашем регионе есть повышенный коэффициент?
С 2021 года у нас в дополнение к федеральным выплатам выплачивается еще 25 тысяч рублей на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, а с 1 января этого года эта сумма доведена до 34 550 рублей.
А сколько у вас на учете владельцев собак-проводников?
Недавно один товарищ у нас тоже инвалид по зрению получил собаку-проводника, и у нас в области в настоящее время 5 собак-проводников.
Ну, а теперь какие еще у вас проводятся мероприятия?
Да. В рамках реализации проекта «Вместе мы сможем больше», на проведение которого из бюджета города Благовещенска было выделено 172 500 рублей, были проведены мероприятия, в числе которых, наверное, прежде всего следует выделить наш уже ставший традиционным форум, который состоялся на турбазе «Мухинка», которая расположена в 41 километре от Благовещенска. Ну, естественно, «Белая трость» – это тоже традиционное мероприятие. Среди таких мероприятий, которые были проведены на средства грантов, надо выделить и проект «Мы вместе» Завитинской местной организации. Им было выделено 70 тысяч рублей. Ну, в общей сложности на реализацию проектов на уровне области и муниципальных образований в 2023 году было выделено 1 миллион 114 тысяч рублей. В этом году также получил поддержку проект, подготовленный от имени Благовещенской местной организации «Я люблю тебя, жизнь». На его реализацию было выделено 115 тысяч рублей. На реализацию проекта «Свободницкая местная организация» в этом году выделено 105 тысяч рублей. Проект называется «Мы вместе». Собственно, он уже в какой-то мере направлен на празднование столетия Всероссийского общества слепых, которое будет отмечаться в следующем году. Направленность его обусловлена необходимостью замены вот устаревших стендов с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов тех, кто стоял у истоков создания Свободненской местной организации, об активистах этой организации. Кроме того, также в рамках этого проекта будет проведено вот тоже традиционное мероприятие, посвященное Международному дню Белой Трости. Ну, кроме того, естественно, проводятся мероприятия уже не в рамках проектной деятельности. Участвуют наши инвалиды по зрению в мероприятиях, которые проводятся на уровне городов. Особенно в этом плане активно у нас Шимановская местная организация, Завитинская местная организация, Белогорская организация. Недавно председатель Шимановской местной организации Устюгова Оксана Рафаэльна и Завитинской организации Бабич Иван Романович приняли участие в конкурсе, который проводился среди пенсионеров по определению компьютерной грамотности. И Оксана Рафаэльна Устюгова получила диплом за волю к победе. Кроме того, они принимают также участие в городских мероприятиях, принимали участие в КВНе, ну, во всех мероприятиях, которые проводятся на уровне города. Завитинская организация в прошлом году сдавала нормы ГТО. Шимановская местная организация принимала участие в областной спартакиаде инвалидов.
Но вы ведь принимаете участие и в межрегиональных, всероссийских мероприятиях.
Да, наша организация принимает участие и в всероссийских различных фестивалях и конкурсах. Вот в прошлом году впервые наша команда Амурской области приняла участие в таком мероприятии крупном всероссийского масштаба, прошедшем с 1 по 3 декабря, которое состоялось в Перми. Наша региональная просто уникальная. Ну, это, безусловно, очень для нас значимое событие. Оно оставило неизгладимое впечатление. Благодаря участию в таком мероприятии был приобретен опыт, определенный который, я думаю, поможет нам и далее участвовать в этих мероприятиях. В этом году с 17 по 21 июня команда нашей Амурской областной организации ВОС примет участие во всероссийской программе социального туризма. Поедет в город Москву, где будет знакомиться с достопримечательностями столицы. Также впервые проводится подобное мероприятие.
Эти мероприятия достаточно дорогостоящие. Да. Откуда вы находите средства?
Нам было дано разрешение президентом ВОЗ Владимиром Васильевичем Сипкиным использовать часть средств, которые мы получили в рамках участия в программе квотируемых рабочих мест. Вот, собственно, это и позволило нам принять участие в таких мероприятиях.
Деятельность вашей организации часто освещается федеральными средствами массовой информации. Вот каким образом вам удается попасть на всероссийский уровень?
Отчасти где-то, может быть, и наша заслуга в том, что мы стараемся об этих мероприятиях рассказывать сами, публикуем материалы на сайте нашей организации. Те мероприятия, которые проводятся на местном уровне, освещаются местными средствами массовой информации. Поэтому получается, что мы достаточно, даем информационных поводов для того, чтобы деятельностью нашей организации заинтересовались где-то и журналисты областного и федерального уровня. Я думаю, вот прежде всего с этим это связано. Но мы, естественно, только рады, потому что не зря же говорят, что средства массовой информации – это, собственно говоря, четвертая власть. А еще также говорят, что если о мероприятии ничего не было написано, то можно сказать, что его не было. Хотя, конечно, оно было, но это просто говорится так для того, чтобы подчеркнуть роль средств массовой информации. Это, собственно, и благодаря тому, что о нас пишут, о нас узнает общество. Это, я думаю, тоже полезное очень дело. Это способствует развитию в обществе, как принято говорить, толерантности в отношении инвалидов.
Владимир Александрович, вы много рассказали об успехах вашей организации. Но у любой организации наряду с успехами есть проблемы, есть то, что хотелось бы, но не получилось. На этой стороне работы вашей организации давайте остановимся.
Давайте. Знаете, если мы обратим свое внимание к истокам создания Всероссийского общества слепых в 1925 год, то мы увидим, что прежде всего общество слепых создавалось как производственная организация. Ее цель была трудоустройство инвалидов по зрению. Причина этого понятна. Прежде всего, отсутствие какой-либо социальной защиты населения, поддержки, естественно, вынуждало инвалидов по зрению искать возможность трудоустраиваться на рынке труда. То есть драйвером развития ВОЗ тогда были именно предприятия. Я сам отработал на предприятии 20 лет. И, конечно, мне больно наблюдать то, что сейчас молодые инвалиды, особенно проживающие в других городах, населенных пунктах, не имеют возможности трудоустроиться на предприятии. Я понимаю, что у нас сменился государственный строй, политический режим, экономическая система. И прекрасно работающее в плане производства Всероссийское общество слепых сегодня вынуждено приспосабливаться к новым условиям. Но это не всегда бывает успешно. Понятно, мы знаем, что где-то ликвидируются предприятия, уменьшается численность работающих инвалидов по зрению. Конечно, это огорчает. Мне хотелось бы, чтобы все-таки обращали внимание больше именно на развитие производства, на трудоустройство именно инвалидов по зрению. Я помню время, когда на предприятиях общества слепых работало более 52 тысяч человек. Из них более 26 тысяч были инвалиды по зрению. Сейчас их работает, я думаю, что меньше 4 тысяч человек. То есть численность сократилась, чуть ли не в 7 раз. Это, конечно, меня огорчает. Но я понимаю, что это не вина Всероссийского общества слепых. Естественно, и мы все хотели бы, чтобы предприятие работало и больше людей трудоустраивалось на них. Но тут целый комплекс проблем, начиная от нахождения тех производств, на которых могли бы работать инвалиды, и кончая вопросами проживания работающих инвалидов по зрению. Вы знаете, раньше на предприятиях практически на всех были общежития, строились дома за счет средств предприятия. Вы знаете, что Иосифом Виссарионовичем Сталиным был подписан указ, согласно которому во многих городах строились предприятия. Они строились как именно такие комплексы, которые сочетали в себе и производственную базу, и культурную базу, включающую в себя и в том числе красный уголок. То есть предприятие представляло собой производственные цеха, красный уголок обязательно, общежитие, столовая. До сих пор мы во многом на этой базе и, собственно говоря, работаем. Вот это меня тревожит, конечно, да. Это вопрос серьезный. А сегодня же я не хочу сказать, что производственная база, ее значимость утрачена. Нет, она по-прежнему играет очень значительную роль. Это важнейший элемент не только трудоустройства инвалидов по зрению, но и наполнения бюджета организации, что позволяет, собственно говоря, работать и всем региональным и местным организациям. Но сегодня уже большую роль стали играть такая работа, как социокультурная, реабилитационная работа, оказание консультативной помощи, содействие инвалидам по зрению в решении их проблем. А все это можно сегодня решать именно благодаря взаимодействию с органами власти всех уровней. Именно уровень взаимодействия с органами власти и органами местного самоуправления сегодня во многом определяет успешность работы организации. Чем выше этот уровень, тем лучше может работать организация и лучше может она реализовывать и свои проекты, и решать проблемы инвалидов по зрению. Вот благодаря этому, собственно говоря, уровню у нас компенсируется проезд инвалидам по зрению в реабилитационные центры. Таким вот образом, я думаю, вопрос решается.
Мы записываем интервью на форуме в Екатеринбурге. Вот с вашей точки зрения, значение подобных мероприятий, современные технологии позволяют онлайн встретиться в любое время, обсудить проблему. Вот стоит ли затрачивать такие средства, чтобы со всей России приехать в Москву, Екатеринбург или в какой-то другой регион, чтобы обсудить то, что вроде бы можно обсудить тихо, спокойно, по Zoom или другими ВКС?
Я думаю, что, конечно, информационные технологии предоставляют такую возможность, но они все-таки не заменят живого общения. Мы сюда приезжаем, встречаемся со своими коллегами из других регионов, расспрашиваем, как там, что там, слушаем их, воспринимаем их опыт, что-то стараемся перенять. Я думаю, все равно в любом случае перевод в дистанционную форму проведения различных форумов – это далеко не компенсирует необходимость проведения очных форумов. Иначе бы у нас, наверное, не проводились бы и на всероссийском уровне там различные форумы, а просто как-нибудь тоже собрались бы так это по видеоконференц-связи, провели, пообщались, да и, собственно, разошлись. Ну, видите, у нас проводятся мероприятия, вспомните, да, конечно, это уровень совершенно другой, но тем не менее. И в Валдае проводится, и, ну, как-то разные вещи, конечно, да, но...
Ну, различные... у нас свой Валдай.
У нас свой Валдай, можно сказать, да, поэтому, наверное, если бы это было все так вот одинаково абсолютно, да, наверное, бы и на всероссийском уровне не проводились бы подобного рода форумы. Поэтому я считаю, что такие форумы, они очень полезны и нужны.
Мы с вами встречались в декабре в Соснах. Вот вы оттуда что-нибудь взяли и внедрили уже в работу вашей организации?
Мы взяли, послушали, как проводится работа. Ну, вот в отношении, допустим, тех же собак-проводников мы взяли. Вот и в конце концов даже вот у нас, опять же, Игорь Юрьевич Коломыцын обращался с этим вопросом в увеличении компенсации на ветеринарное обслуживание и содержание собак-проводников. Я обращался на прямую линию президента с этим вопросом. И вот буквально недавно получил ответ от Министерства социальной защиты населения о том, что сумма увеличена, доведена до 34 550 рублей. И, собственно говоря, этот ответ официально я отправил генеральному директору Российской школы подготовки собак-проводников Останину Артему Анатольевичу с тем, что, возможно, ответ будет полезен в его работе по отстаиванию интересов инвалидов по зрению владельцев собак-проводников. Ну вот, что-то взяли, конечно. Да и просто послушал, как там в других организациях. Где-то увидел что-то, где-то лучше, а где-то увидел, что, ну, в сравнении с какими-то там вопросами у нас какие-то вопросы решаются неплохо. Ну, например, у нас вот в городе Благовещенске действует социальное такси. Инвалиды по зрению первой группы имеют возможность на сумму 2000 рублей ежемесячно пользоваться услугами социального такси. Без привязки к социальным объектам там, или куда-то еще, а просто в зависимости от их пожеланий, без ограничений.
Но это тоже отличие от многих регионов.
Да, ну, конечно, хотелось бы повысить, и, собственно, этот вопрос уже мы и ставили, я вот неоднократно его ставил, но ситуация такая, что пока что, к сожалению, сумма эта не увеличивается, хотя ее давно надо бы увеличить, поскольку, естественно, цены растут, и сейчас уже на эти деньги можно совершить гораздо меньше поездок, чем тогда, когда, собственно, эта программа начала действовать.
Ну, мы с вами записываем интервью в первый день форума, и я думаю, что работа и на Екатеринбургском форуме будет так же полезна, как и участие в предыдущих мероприятиях. Всего вам хорошего.
Спасибо.